эфире радио «Свобода», программа «Лицом к событию», ведет ее Михаил Соколов. Ну и наша тема сегодня связана с возможной эпидемией, пока, видимо, ее называть так рано. Распространение коронавируса в Китае и по всему миру может иметь далеко идущие последствия. По крайней мере, цена на нефть почти месяц шла вниз, сейчас, кажется, стабилизировалась. В студии у нас сегодня гости, партнер-аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин, член-корреспондент Российской академии наук и экономист Руслан Гринберг. И, я надеюсь, с нами свяжется профессор университета Высшей школы экономики, китаист Александр Лукин. Здравствуйте, господа. Но я вижу, вы пришли к нам без масок. Значит, еще заразу-то не боитесь. Не так страшно, как Михаил Иванович?
Ну, пока я в Москве-то за день, ну, 2-3 маски вижу.
То есть народ еще недостаточно напугали. Ну, давайте тогда для начала поговорим о медицине. Моим собеседником сегодня был профессор тоже Высшей школы экономики, доктор медицинских наук Василий Власов. Пусть он нам немножко расскажет об этой эпидемии.
Насколько опасна сама вот эта новая болезнь, этот коронавирус?
Эта болезнь, вызываемая новым коронавирусом, умеренно опасна. Умеренно опасна в том смысле, что от нее умирает, хотя и значительная часть заболевших людей, но все-таки небольшая. Не будем забывать, что, например, от туберкулеза умирает 15% заболевших. Да? То есть это убийственная болезнь, но не сильно убийственная. Самое печальное, что она все-таки распространяется как эпидемия, заболевает много людей, соответственно, хотя и малая доля, но все-таки много людей умирает. И еще более опасно то, что очень много тяжелых случаев. А эти тяжелые случаи ложатся большим бременем на систему здравоохранения, заболевают врачи, нужны койки, и они выпадают из трудового процесса, соответственно, закрываются производства. Вот это все делает эту эпидемию опаснее.
Есть ли какие-то объяснения, откуда взялся этот коронавирус, и есть ли разумные объяснения?
Точного знания нет, его сплошь и рядом так и не бывает, в конце концов. Наиболее правдоподобное предположение, что он попал из какого-то особенного источника пищи или какого-то зверя, с которым контактирует при получении пищи. В течение последних месяцев называлось несколько таких кандидатных животных, которые употребляются в пищу в Китае. Но, впрочем, это не так уж и существенно, поскольку какие там обезьяны в Центральной Африке, какие вот звери, поедаемые в Китае, к нам это имеет мало отношения. Для нас важно, передается ли вирус между людьми. И вот вирус этот между людьми передается ограниченно. Это большое спасение.
Но есть всякие теории заговора, там, бактериологическое оружие, да еще избирательного свойства. Что об этом можно сказать?
Ну, это очередной бред, вроде плоской земли, но всегда, когда происходит несчастье, люди начинают искать причины, по которым это несчастье на них обрушилось, начинают искать, где корень зла. Одним кажется, что это внеземные цивилизации прислали такую напасть, другим кажется, что это какой-то, значит, вот политический противник что-то такое измыслил, а третьим кажется, что это вообще колдовство. Ну, в данном случае мы имеем дело с тем, что расцветает американофобия, вообще всякая ксенофобия, предполагается, что это может быть оружие. Есть даже такая гипотеза, поскольку канадцы были поражены в прошлую эпидемию атипичной пневмонии, что это канадцы придумали новый вирус для того, чтобы сократить население Китая. Особое внимание бездельников привлекает тот факт, что этим вирусом заражаются сплошь китайцы. Им даже не приходит в голову, что, в общем, в Китае в основном китайцы-то и живут, и кто же там еще будет заражаться. К сожалению, как только возникают вот такие большие события, так сразу значительная часть людей показывает, что у них отсутствует разум.
Каковы возможности современной медицины быстро создать вакцину от подобного вируса?
Возможности медицины в создании вакцины от подобного вируса велики. Сроки трудно предсказуемы, но, по крайней мере, в этом это необходимо около полугода, и еще, по крайней мере, столько же ушло бы на испытания. В подобных случаях создание вакцин обычно оказывается мертвым проектом. Почему? Потому что вирусы, которые приходят к человеку от животных, они очень быстро, в течение вот короткого периода, месяцев, в пределах года, можно надеяться, так утверждать трудно, вот, но они теряют опасность для человека, и в вакцине как бы исчезает смысл. Поэтому я думаю, что хотя эти работы ведутся, их, конечно, надо вести, но возможно, что это не будет основным направлением защиты от этого вируса в долгосрочной перспективе.
На ваш взгляд, эффективно ли приняты в Китае, ну и в мире, кстати, тоже они принимаются карантинного рода меры?
в отношении новых вирусов, в отношении которых нет специфического лекарства, специфической вакцины, меры сдерживания, так называемые, в эпидемиологии называют меры сдерживания, являются основными. Потому что если длительное время мешать вирусу поражать большое количество людей, то постепенно он на малом количестве людей должен потерять вирулентность, перестать быть убийственным. И поэтому меры сдерживания – это самое главное. А вот какие меры сдерживания – это уже второй вопрос. Например, вывозить практически здоровых людей из Китая сегодня, подвергая их тяготам перевозки, дело, в общем, довольно дохлое. Другое дело, что людей, которые из Китая приехали, нужно тщательно выявлять, изолировать и мешать им стать источником заразы для других. И здесь, конечно, вот все наши теории заговора, вся глупость, она выливается в ситуации, которая недавно была в нашем одном региональном центре, где человек, приехавший из Китая, пришел в больницу, а от него стали убегать все медицинские работники. Вот это дичь, вот это дичь. И, к сожалению, рациональные меры возможны, но они буквально разбиваются вот от подобного рода безумного поведения.
А что такое рациональные меры? Ну, например, закрыть въезд из Китая в Россию полностью или маски носить?
Маски обладают некоторой эффективностью. Эта эффективность очень ограничена, но она имеет смысл и проявляется только тогда, когда вероятность заражения велика. То есть, допустим, вот в Китае, в очаге инфекции, конечно же, надо ходить в масках. Они же на сколько-то там процентов снизят вероятность заражения. Что же касается ситуации в России, то здесь носить маски – это совершенное безумие. Это общее правило. Разумные меры не заключаются в том, чтобы закрыть границу, остановить производство, прекратить полеты, но контролировать тех людей, которые прилетают из опасного региона. Кстати, не так уж их и много, которые из этого Уханя прилетают. И в случае выявления заболевших надлежащим образом изолировать, обследовать, при необходимости лечить. Напомню, что в самом худшем состоянии среди всех медицинских отделений в наших больницах находится именно инфекционное отделение.
То есть, на ваш взгляд, сейчас можно ли считать эту эпидемию, потенциальную, по крайней мере, для России, таким возможным черным лебедем, а вот такой потенциальной катастрофой или нет?
Я думаю, что сбрасывать со счета вероятность неблагоприятного события нельзя, хотя день за днем вероятность такого развития событий становится ниже. К сожалению, должен сказать, что так же, как это было применительно с птичьим гриппом, свиным гриппом, атипичной пневмонией, наши руководители здравоохранения, как только, значит, эпидемия начнет свертываться, они плюнут и займутся привычным делом распила и строительства перинатальных центров.
Это был доктор медицинских наук, профессор Василий Власов, специалист по организации здравоохранения. Ну, давайте мы теперь поговорим об экономике. Давайте начнем, наверное, с Руслана Гринберга. Собственно, что вы скажете об этой ситуации? Ведь уникальный действительно случай. Район, так сказать, такой в то ли 80, то ли 100 миллионов человек, где прекратилось нормальное производство в стране, которая является мастерской мира. Вот это на мировую экономику как повлияет?
Ну, вы почти все сказали. Дело в том, что Китай – это страна большая и товаропроизводящая. Поэтому любые неприятности китайские, они сразу отражаются на всех. Ну, в общем-то, проблема в чем? Если прекратятся контакты и поставки, то резко снизится экономическая активность в Китае сначала, а потом в соседних странах, а потом и дальше. Все зависит от, собственно говоря, от того, как долго продлится эта самая эпидемия. Я лично думаю, что в данном случае нет смысла говорить о процентах, там 0,1, 0,2, 0,5.
Почему?
Ну, потому что это не очень важно. Так. Мне кажется, самое важное – человеческие жизни. А то, что если, скажем, темп роста мировой экономики, который там составляет 3%, ну, будет 2%, и даже 1,5%. В общем-то, никакой здесь катастрофы нет, просто катастрофа начнется тогда, когда безработица начнется из-за массового закрытия предприятий, сотрудничающих с Китаем. А пока этого не будет, то, собственно говоря, это не является первичной проблемой. Мне кажется, что вот дело только в этом. А мы находимся в состоянии беспрецедентной неопределенности, именно вот в связи с, этой, в связи с этим вирусом.
Но хотя, мне кажется, важно знать, других... что не то, что есть как бы экономический эффект пока, а есть страх. Вот но, этот страх, он расползается по миру.
Но страх, знаете, я не знаю, в России, по-моему, не очень к этому серьезно относится.
Слушайте, ну взяли, перестали овощи какие-то привозить из Китая, и на Дальнем Востоке дефицит, скажем, по овощам.
Да.
Как этот вирус может распространяться с помощью овощей, честно говоря, я не понимаю. Моих знаний, может быть, не хватает.
А никто не понимает. С одной стороны, это действительно такая архаичное поведение. Но с другой стороны, почему бы и нет? Всякое возможно. Просто... люди не сталкивались так, никогда с таким, я имею в виду в последнее время. Даже вот эта эпидемия, как она называлась, 2002-2003.
Атипичная пневмония?
Атипичная, да. Это все-таки меньшие размеры имела. А сейчас не очень понятно, как вообще действует. И реакция людей может быть разной. Я думаю, что в основном будет решена каким-то образом... проблема, вот то, что говорил профессор Власов, что все-таки как-то правильно относятся люди в Китае, во всем мире, к тому, что это серьезная угроза. И, в общем-то, делается все то, все, что можно. Но иногда может быть эффект очень большой, и тогда уже никакие самые рациональные действия не помогут.
Хорошо, давайте Михаилу Крутихину тоже вопрос, как специалисту по нефти, газу и энергетике. Все-таки, вот смотрите, я читаю, Александр Новак, это министр, кажется, предположил, что распространение коронавируса уже в нынешнем году может снизить спрос на нефть на 150-200 тысяч баррелей в сутки. Вообще это много, или мало, или как?
Ну, это мало, потому что, ну, скажем, вот в Иране где-то 400 тысяч баррелей сейчас в сутки. Если это убрать, ну, рынок этого практически не заметит. Потому что, ну, посмотрите, с рынка ушла Венесуэла, ушел Иран, ушла Ливия, а рынок, в общем-то, не, особенно по ценам не отреагировал на это. Вот когда разразилась, ну, эпидемия не эпидемия, но когда пошло развитие событий в Китае, то рынок отреагировал довольно быстро.
И цены
на нефть, они упали, там было 71 с лишним доллар 6 января, а сейчас мы видим где-то 55. То есть это очень было, 52 с копеечками было, но это было значительное падение. Было предположение, что вот сейчас в Китае замедлится все, что может замедлиться в экономике, Китаю будет меньше нужно нефти, а Китай это 20% мирового ВВП. Это самый крупный у нас потребитель нефти за пределами, скажем, Соединенных Штатов. И поэтому уход части китайской экономики от нефти, он предположили, что вот все, будет такой профицит, что ну, цены рухнут ниже 40 долларов за баррель и так далее, и так далее.
А с ними что?
А потом, значит, стало вдруг понятно, что Китай не собирается снижать свое потребление нефти. Ну, во-первых, там возникло линия руководства, где было объявлено, что мы своим отечественным предприятиям поможем деньгами, поможем всем чем угодно, чтобы они по-прежнему закупали нефть в прежних количествах.
То есть напечатают денег?
Нет, стало известно, что в Китае стратегические резервные хранилища нефти заполнены не полностью, как раньше когда-то предполагалось, а где-то ну, на 60-65%. То есть туда еще качать можно. И долгосрочные контракты, которые раньше китайцы заключали с поставщиками нефти, они работают, и они будут работать, и танкеры будут приходить. Да, китайские НПЗ сейчас меньше перерабатывают нефти из-за вот проблем в центральной области Китая, но это решаемая проблема, как выяснилось. И нефтяные цены на финансовом рынке, то есть на рынке фьючерсов, они снова поползли вот последние два дня по 2 процента в день, вдруг нефть стала подниматься в цене. То есть рынок среагировал совершенно правильно, кризиса нет, пока нет.
Ну, а если эти хранилища начнут заполняться, и все будут знать, что вот уже эту нефть качать некуда, танкеры там стоят наполненные, тогда-то что будет?
Ну, давайте такой сценарий посмотрим. Если очень долго продлится вот замедление китайской экономики, и нефть действительно по цене опустится ниже $40 за баррель, и российский бюджет начнет страдать, поскольку у нас где-то цена сведения бюджета $42 и 40 центов в этом году. Но произойдет следующее. Еще какое-то время пойдет финансирование крупных проектов по добыче нефти, поскольку там уже инвестиционные решения приняты, деньги вложены, и нефти-то меньше не станет, вот профицит нефти будет довольно большой. Но постепенно, очень, если затянется это, если это не одномоментное снижение нефти, если это будет долго, 3-4-5 месяцев, $40, тогда начнется сворачивание каких-то проектов по добыче. Тогда, возможно, будут пересматривать финансовые схемы американские разработчики сланцевых месторождений. То есть где-то нефть начнет убираться с рынка. И опять возникнет некий эквилибриум, и мы увидим, что баланс возвращается. Может быть, в новом ценовом коридоре. Но кризиса такого, что вот все кончено, пакуйте вещи, и давайте тут... Это конец мировой экономики. Такого вот предвидеть сейчас трудно.
Хорошо, к нам присоединился сейчас по телефону профессор Александр Лукин, Высшая школа экономики, китаист, директор Центра исследований Восточной Азии и ШОС в прошлом ГИМО университете. Добрый вечер. Я хотел бы вас спросить, Александр Владимирович, как вы видите ситуацию, какие меры по поддержанию, так сказать, своей экономики вот в этот кризис и карантин предпринимает Китай сейчас? Насколько хватит у них возможностей для этого?
Ну, в Китае сейчас меньше думают об экономике, больше думают о том, как преодолеть, собственно, инфекцию. Вот, поэтому многие меры, они, конечно, не способствуют экономическому развитию. Там, во-первых, продлили праздник традиционный там на 10 дней почти, вот, который и так 10 дней был. Это китайский Новый год, когда никто не работает. Во-вторых, там, все знают про эти меры, что там полный карантин нескольких городов с миллионным населением и так далее. Но сейчас китайское правительство, вот, и официальные власти, они обращаются к иностранным государствам с тем, чтобы не проводили блокаду Китая. Да, вот, многие страны отменили там, например, въезд китайских туристов, да, это наносит большой вред китайской экономике, отменили авиарейсы. Да, и они просят другие страны, так сказать, не преувеличивать угрозы и не принимать нас такие радикальные меры.
А какое-то кредитование экономики предполагается сейчас, поддержание, собственно, тех предприятий, которые не работают? Они же ничего не зарабатывают?
Безусловно, в Китае это традиционный метод выхода из кризиса, потому что в Китае большие валютные резервы, да, всегда профицитный бюджет, и имеются большие резервы для того, чтобы какое-то время дотировать предприятия. И, например, во время кризиса экономического 2008 года там просто людям раздавали деньги, например, ваучеры, для целевой покупки некоторых товаров, чтобы несколько увеличить производство их, да, и дотировали также предприятия. Но с какое время это может продолжаться, это трудно сказать. Это надо будет смотреть, насколько глубокие последствия вот всего этого. Ведь китайская экономика и до кризиса была не то что спад, но как бы замедление роста было, да, довольно сильное, там с 10% и даже больше в какие-то годы до 5-6. И если сейчас она еще более замедлится, то могут быть большие проблемы.
Александр Владимирович, а можно ли доверять китайской статистике? Вот ряд исследований, которые были в последнее время, говорили о том, что данные, так сказать, которые получают в мире о развитии Китая, они целенаправленно завышались в последние годы. И на самом-то деле никаких этих 10% не было. Ну а сейчас, если 6 нарисовано, то еще меньше. То есть на самом деле это может привести вот эту мастерскую мира в рецессию?
Доверять не надо никому, как говорил один персонаж, а мне только можно. Вот. Но, в принципе, да, есть такая теория, и даже в России некоторые экономисты развивали, что в Китае вся статистика липовая. Я думаю, что это не так. Возможно, какие-то преувеличения там где-то и есть, но у любого человека, у которого есть глаза, и который был в Китае, он видит, что рост очень быстрый. Экономики идет огромное строительство, развитие производства. И даже если вы ходите в свой магазин, то вы видите, что китайских товаров постоянно прибавляется. Поэтому тут я бы так не сказал. Это скорее разговоры тех, кто хотят даже в хорошие вещи найти что-нибудь плохое. Вот. Ну, я говорю, какие-то там могут быть небольшие, так сказать, несоответствия, но я не думаю, что это абсолютно полное там вранье, как, например, в некоторых других странах бывает, когда, значит, статистика полностью подтасовывается.
Ну и еще один вопрос. Мы долго слышали последний год про торговые войны США и Китая. А как они повлияли на экономику? И, собственно, возможно ли, что вот в этой ситуации ну, какие-то меры, которые принимались Соединенными Штатами, например, против КНР, они будут смягчены?
Ну, сейчас там заключено соглашение, поэтому такой непосредственной опасности нет, но, в принципе, естественно, политика США, она несколько, я бы сказал, уменьшила китайские доходы, да, потому что основные меры какие в этой войне, которые США предприняли? Повышение пошлин, да, раз повысились пошлины, Китай получает меньше дохода от своего экспорта. Ну, да, безусловно, это прибавило, вернее, убавило средств китайского бюджета, и сейчас вот эпидемия, она тоже действует в том же направлении. Но пока это все не критично.
Хорошо, спасибо. Александр Лукин, доктор исторических наук, профессор, был с нами на связи, известный российский китаист. А я бы хотел еще тут один интересный довод, который, может быть, сработает и на будущее, привести аналитический. Мы сегодня с Михаилом Крутихиным были на круглом столе, где тоже обсуждался эта тема. Да? И очень интересно выступал Игорь Николаев, аналитик компании ФБК. И, в частности, вот он говорил о некоторых в параллелях с предыдущими событиями. Дайте нам, пожалуйста.
Китай. Это одна из двух крупнейших экономик мира. Сегодня около 20% мирового ВВП это Китай. Экономика на стадии, вот это тоже важно учитывать, экономика на стадии устойчивого снижения темпов экономического роста. Так получилось, что Россия совершает исторический разворот вроде на восток, а тут такое. Мы проанализировали действительно, что в мире делалось с точки зрения оценки той атипичной пневмонии, которая была у нас в 2003 году, SARS, так называемой. Оценки тогда, что Китай одновременно больше 1% ВВП терял, ну а соответственно, если оценить перспективы 10 лет процентных пунктов, то потери более 2,3%. Наибольшие тогда были потери у Гонконга, около 3%. Я не думаю, что Китай в этом году покажет рост больше 4%, а реально даже 3%. Ну, сами представляете, если Китай замедляется по темпам прироста в 2 раза, то это фактически автоматически уменьшает прирост мировой экономики на 0,6% процентных пунктов.
Ну, вот это мнение Игоря Николаева. Руслан Семенович, что вы скажете? Все-таки по каким отраслям экономики вот этот коронавирус китайский нанесет удар? Ну, вот скажем, по России, да? Что пострадает?
Ну, по России много что может пострадать, поскольку в последнее время китайский экспорт к нам очень диверсифицированный, не только потребительские товары, но уже и машины, и оборудование. В каком-то смысле есть даже опасность превращения России в сырьевой, но если не придаток, то, по крайней мере, в сырьевой потенциал для Китая. И, конечно, я уже знаю факты некоторые по... Вот в Курске, например, мои знакомые там говорят, что прекратились поставки оборудования для, значит, мясомолочной промышленности. Это уже вызывает, конечно, проблемы, поскольку быстро это нельзя компенсировать.
Ну да, вот Мантуров сказал, нехватка компонентов китайского производства, да, некоторые сборочные производства остановились.
Это важная история. Поэтому все сводится к одному. Как долго продлится эта самая эпидемия? Потому что если это через несколько месяцев закончится, то, собственно говоря, и начнется привычная жизнь. Но мне кажется, самая главная для нас проблема, это, как Михаил Крутихин уже говорил, это все-таки цена на нефть. Вот это будет серьезно, если общая стагнация мировая, а, скорее всего, так и должно быть даже и без этой самой коронавируса, даже без коронавирусной истории. Все-таки мир весь находится в таком состоянии, когда экономический рост, если он там 3%, 3 или 2,5%, это уже хорошо. А потом там другие риски были, кроме того, когда начался этот самый вирус. Дело в том, что уже там геополитические конфликты, климатические, потом очень сильная долговая нагрузка по всему миру, и это тоже вот надувание финансового пузыря.
В общем, 10 все лет вместе. Все ждут нового кризиса, а он никак не разразится,
Не разразится, но он может разразиться, и, к сожалению, здесь нету ясных критериев, когда это произойдет. Так что остается надеяться только на то, что сама эпидемия прекратится, ну и останутся три этих вызова перед человечеством, которые намного сильнее, в принципе. Я имею в виду вот геополитику и климатическая история. Это очень важная вещь. Поэтому здесь нельзя оптимистически смотреть будущее с точки зрения.
А вот Михаил Иванович оптимистически смотрит, что с нефтью тут как-то все устаканится. Но я хотел спросить мою любимую тему, а как там насчет вот этих силы Сибири, трубопроводы все, которые туда, в Китай? А это в пролете будет Россия, да? Если действительно серьезно там все начнет сворачиваться.
Ну, это не сильно повлияет на этот единственный проект трубопроводный, который нацелен на Китай. На протяжении где-то 10-15 лет уговаривали китайцев на принять несколько газопроводных проектов, и китайцы, наконец, согласились только на один. Прекрасно понимая, что они могли бы обойтись и без него. И причем на таких условиях, которые проект не делают коммерческим. То есть Россия прибыли от этого проекта не получит и не получит никогда. А вот вести с мест о том, как продвигается проект, они никакого оптимизма не внушают. То есть вот информация поступает непосредственно с разработки Чаяндинского месторождения, которое должно питать эту силу Сибири, единственную. Она говорит о том, что из всех запланированных скважин, дай бог, если 1/3 сможет выйти на проектную мощность. 1/3 вообще не будет без газа, а еще 1/3 будет только частично способна давать какой-то газ в этот газопровод. Поэтому тут даже не китайская проблема, а проблема того, что происходит с нашей стороны.
То есть опять надуваем?
Ну, нет, там очень много информации идет об очковтирательстве и о колоссальных ошибках, допускаемых подрядчиками при освоении месторождений.
Я хотел еще спросить. Вот я пока с вами разговаривал, увидел сообщение, что было опять же некое совещание с российскими компаниями, и они все выступают за то, чтобы была оказана поддержка ценам на нефть с помощью вот этой сделки ОПЕК+, там сокращение нефтедобычи во втором квартале на 600 тысяч баррелей в сутки до июля мировой. Это действительно может такое состояться? Что вы думаете,
Михаил Иванович? Нет, ну от ОПЕК вообще уже ничего не зависит. Потому что
ОПЕК с Россией, если там...
Ну, ОПЕК с Россией. Ну, посмотрите, хорошо. Россия помогает ОПЕК орально. То есть вот словесными интервенциями. Да, мы готовы, мы солидарность проявляем, мы сокращаем свою добычу. Потом вдруг выяснилось, что не сокращает, а увеличивает Россию добычу. Значит, тогда Россия решила прибегнуть к трюку и говорит, давайте будем считать только нефть, а вот конденсат считать не будем. Тогда будем сразу покажется, что нефти мы добываем меньше. Но это нельзя такие вещи делать, потому что считается вот жидкости, которые добывают не только нефть, но и конденсат. Просто очень легкая нефть, если уж что там говорить. Но вот Россия больше ничего вложить не может. И не случайно еще в декабре наш министр энергетики сказал, мы подумываем о том, что в следующем году, то есть в нынешнем, в 2020 году, выйти из этой сделки ОПЕК+, поскольку она вообще уже ничего миру не дает. И никто не замечает усилий, которые прилагает ОПЕК.
А вот я вам прочитаю. Президент Роснефти сообщил, что компания поддерживает продление сделки. Глава Газпромнефти Дюков. Мы считаем, что сделку надо продлить на второй квартал. Один из участников совещания сказал, что компании высказали свою позицию сохранить сделку на текущих условиях, но окончательных решений нет. Замгендиректора Татнефти сказал, что участвовал в совещании по углублению переработки, а в совещании по ОПЕК не участвовал. Ничего не знает. И, наконец, самый замечательный глава Сургутнефтегаза Владимир Богданов отказался от комментариев, пожелал счастья, здоровья и хорошего настроения. Это мне очень нравится. Информационное агентство об этом сообщает.
Совершенно правильная позиция. Потому что, когда начинаем спрашивать, вот, ну, у члена правления, видного руководителя «Лукойл», господин Федуна, вот совсем недавно он тут выступал, презентация у него была. А как вы вот в своей компании сокращаете добычу в плане выполнения решения ОПЕК? Он говорит, вы знаете, мы бурим скважины, потом ставим их на консервацию. Может быть, когда-нибудь в будущем мы их снова запустим. Но все нефтяники, которые все это слушали, и покрутили пальцем у виска, потому что это совершенно бессмысленная работа. Никто из компаний, у них у всех есть свои производственные планы. И реально выполнять то, что просит от них ОПЕК, никто не собирается на самом деле. Да, можно поддержать на словах, вы смотрите, как красиво, мы тут солидарны.
Знаете, меня что интересует в этой во всей истории? Я хочу Руслана Гринберга спросить. Ну вот, смотрите, мы в связи с этой самой конституционной чехардой, которая происходит, услышали от Владимира Путина обещания всяких социальных выплат разнообразных, да, плюс их еще в конституцию записать, там, индексацию пенсии, непонятно, всем ли, или там только неработающим, им рот там как-то поправить, и еще что-то, и на материнский капитал. А вот ситуация такая, что, может быть-то, нефть все-таки, извините, Михаил Иванович, подешевеет, вот, и денег может не хватить. Вот хватит или не хватит, на ваш взгляд? Что там с бюджетом?
Ну, сейчас бюджет в очень хорошем состоянии, профицитный, и, в общем-то, философия кубышки продолжается, и я не знаю, может быть, я вообще-то против такой политики, но вот в теперешней ситуации, может быть, какой-то смысл в ней есть.
Придержать?
Ну, копить дальше, да, и ждать.
Вы против течения пошли?
И ждать черного дня.
Лебедя?
Ну да, но с другой стороны, из стагнации не выйти без денег, без их траты.
И то есть вот по-китайски это... вбросить?
Ну, а почему по-китайски? А куда вбрасывать?
Но они себя спасают вот сейчас?
Нет, но и наши тоже будут себя спасать, я думаю, если к этому придет.
А давайте мы Путина послушаем. Он сегодня с правительством тоже встречался, им вопросы задавал, ну и нарисовал такую объемную картину. Все мы, конечно, не воспроизведем. Давайте, да. Я всех рисую туда, на Кремлин.ру, посмотрите, если кому еще интересно это. Но мы кусочек дадим.
сразу хочу подчеркнуть, наша общая главная задача – сделать более основательным, качественным и устойчивым экономический рост. В том числе с учетом факторов внешних вызовов и рисков. Они нам хорошо известны. Они лежат не только в сфере здравоохранения, но и, к сожалению, в сфере экономики. По оценке, в прошлом году прирост ВВП России составил 1,3%. При этом в четвертом квартале его динамика увеличилась до 2,3%. Инфляция в 2019 году сократилась до 3%. Сейчас этот показатель составляет 2,4% в годовом выражении. На уверенно низком уровне находится безработица. В среднем это 4,6% за прошлый год. Запас прочности экономики, финансовая система страны гарантирует накопленные резервы. Фонд национального благосостояния превышает 125 миллиардов долларов. Международные резервы составляют 560 миллиардов долларов. Основная задача экономической повестки – запуск нового инвестиционного цикла. Выход на ежегодные темпы прироста инвестиций не ниже 5, а лучше 5-7%, чтобы уже в следующем году обеспечить темпы экономического роста выше мировых.
Ярослав Семенович, ну что, выше мировых обещают темпы экономического роста?
Но правящий дом всегда должен излучать оптимизм.
Да. И врать, что ли?
И это заявление... Нет, не врать, это ведь обычное дело, это не только у нас происходит. В конце концов, людям важно, какая будет безработица, какая инфляция. Поэтому мы всегда... Надеемся на хорошее.
Но вот Трамп обещал рост, получил рост, идет на выборы.
Но Трамп, вот я вам скажу такую историю. Трамп обещал рост, он мог бы и без него быть, а при нем он действительно ускорился, но ценой увеличения государственного долга. Это вообще опасная история, очень, очень опасная, поскольку этот долг уже превышает весь ВВП процентов на 5, на 7, и неизвестна, значит, его судьба. То есть речь идет о заботе о теперешнем поколении, о выборах. А как дальше будет, это неизвестно.
Значит, так России тоже хотят вскрыть вот кубышку Конституции вот, и людям заплатить вот это, там денег это, каких-то?
Это очень сложная история с Россией. Потому что Россия – это такая страна, где количественное смягчение не может действовать. Я, например, против... таких утверждений многих моих товарищей и либералов, и нелибералов, что вот надо бы так, как Америка делает или Европа, но у нас страна другая, и в данном случае права Набиуллина, которая говорит, что инфляционные риски очень велики. То есть, если количественное смягчение работает в Европе и в Америке, у нас маленькая экономика, есть большие риски, что будут деньги, напечатанные деньги или не напечатанные, они уже давно напечатанные, которые будут потрачены на либо на валюту, либо на импортные товары.
Но они же из фонда сейчас хотят взять. Вот накопили 125 миллиардов, вот будут на материнский капитал давать.
Я хочу сказать, материнский капитал – это одно дело, но здесь никакого роста не может быть с материнским капиталом. А вот
обналичат и пустят на рынок. Ну, как это делается?
Ну, пустят на
жилья купят, там что-нибудь такое, да, немножко?
Ну, немножко, да, но это никакого прироста не даст особого. А вот я лично считаю, что у нас потенциал пространственный, он абсолютно не используется. И, может быть, существует какой-то план, я считаю, что вот одежда на Белоусова, Мишустин вроде не против... что начинать работу по связанности территорий.
Ну как же вот не существует? За 20 лет построили, почти достроили, но не до конца, автобан от Москвы до Санкт-Петербурга. Может, до Казани построят
до
еще
Казани,
за 20 лет?
До Казани и дальше. Потому что здесь ведь вопрос, как эти деньги используются. Но это очень тяжелая история, потому что, с одной стороны, тратить деньги надо, с другой стороны, непонятно, как государственный аппарат находится так сказать, в таком состоянии, когда риски...
Тащат.
Риски, да.
Воруют.
Ну, Ну, воруют. Здесь не проблема, что воруют.
А в чем проблема?
А в том проблема, что приоритеты могут быть неправильные. Если вот сегодня у нас эти национальные проекты, их достаточно много, и то они не выполняются. А может быть, потому и не выполняется, что все-таки такая философия всем сестрам по серьгам. Если бы были конкретные приоритеты, и в том числе экономические, инфраструктурные, я лично не верю ни в какой рост, связанный с, так сказать, с уходом государства из экономики, о чем часто говорят люди.
Так государства-то много и так?
Государства немного, это тоже миф большой. У нас государственная... А знаете, есть такой вот показатель – государственная квота. Это отношение государственных расходов к валовому внутреннему продукту. Так мы самая либеральная страна мира здесь почти,
ура,
можно сказать. 35% всего. В то время как Норвегия, там, Скандинавия 50-60%. И даже статистика частной собственности показывает.
Я просто, сейчас нет, я Сбербанк на это... выкупят.
Ну, это из одного кармана в другой.
Ну, живите, из одного кармана в другой, а в бюджет денежка пойдет там такая, в такой хитрой форме, правда?
Здесь, еще раз хочу подчеркнуть это, самый вот экзистенциальный вызов для России – это как потратить деньги. Чувствуется, что уже хотят тратить, а как потратить, это непонятно.
А вот мы сейчас с Михаилом Ивановичем как раз и обсудим. Я, к сожалению, не могу показать видео встречи Владимира Путина с Игорем Сечиным, главой Роснефти. Ну, нет его на сайте. Но замечательный там диалог был, например. Расходы на добычу у вас уменьшаются, самые низкие в мире среди публичных компаний. А запасы? Запасы номер один в мире среди публичных компаний. Подросли, восполнение запасов идет опережающими темпами. Ну и так далее. Вы у нас самый большой налогоплательщик. Для нас большая честь, что мы поддерживаем этот уровень. Правда, как отличная рекламная акция Роснефти, Михаил Иванович?
Ну, замечательно. Но там передержек много. Но вот та цифра, которая была процитирована, $3.20 за... ну, как бы себестоимость барреля. Ну, посмотрите, теперь у нас саудовская компания «Арамко» – это тоже публичная компания после того, как она реализовала часть своих акций. А у нее $1.50.
Но они в песках, они где-то там в Сибири.
Ну, я
там
понимаю, но сравнивать, говорить, что это рекорд по всему миру, это нельзя, это раз. Второе, это не себестоимость этого барреля, это так называемый lifting cost. Вот сколько стоит его затраты на то, чтобы поднять эту нефть уже, из уже пробуренной скважины на поверхность. Это электроэнергия, рабочая сила, ну, еще некоторые там расходы есть, но скважину надо пробурить, надо целые промыслы обустроить, это это огромное капиталовложение, которое тоже надо туда считать. Потом налоги кто считает? А транспортировку из этого сибирского месторождения до потребителя где-то несколько тысяч километров нефть должна проделать. То есть вот когда говорится, что извините, у нас там самая дешевая нефть, это очковтиратель. А смысл вообще вот обсуждения между президентом и руководителем Роснефти был: дайте нам денег.
Вот, я сейчас так тут процитирую. Наша компания совместно с партнерами ведет работу по формированию новой нефтегазовой провинции на севере страны, на Таймырском полуострове. Проект называется «Восток Ойл». Ресурсная база 5 миллиардов тонн нефти. Общий объем инвестиций составит более 10 триллионов рублей. Ну и так далее. Там Каярское месторождение, Западно-Иркинское месторождение, 15 промысловых городков, 2 аэродрома, порт, магистральные трубы, 800 километров, электросетевое хозяйство, новых рабочих мест порядка 100 тысяч. Между прочим, вот какие обещания. Работаем с индийскими компаниями, они проявляют интерес. Так, Руслан Семенович, вы видите, приходит Сечин к Путину, да, и говорит: ну-ка дайте-ка мне денег, ну, может, не 10 триллионов, но 2-то точно надо дать немедленно из Фонда национального состояния. Вот, пожалуйста, вам гениальный проект. Вы нам поддержать должны.
Понимаете, здесь...
А тут у нас эпидемия вдруг.
Это вот...
И что тогда?
Ну, в моем представлении, я не специалист по топливно-сырьевому комплексу, но хочу сказать, что этот вот подход такой, это подход, он не говорит о том, что деньги могут быть потрачены рационально. Что я имею в виду? Вот есть пресловутое ГЧП, а есть ЧГП. Значит, вот есть две школы мышления. Одни настаивают, что надо говорить ЧГП, потому что частная компания должна быть в этом процессе на первом месте, а государство на втором. И вот в этом смысле разговор Путина с Сечиным как раз говорит о том, что это ЧГП. Это значит, мы берем деньги из бюджета для того, чтобы что-то такое построить. А ГЧП, за который, мне кажется, это более рационально, это вы инициируете проекты, финансируете проекты, и даете деньги на эти проекты и делаете их вкусными для частных инвесторов.
А тут санкции. Они не могут прийти. Вот, может, индусы придут какие-нибудь.
Ну, могут и индусы
прийти. Вот Михаил Иванович уже головой качает. Михаил Иванович, просветите нас, пожалуйста.
Ну, это не Ю-Васюки. Вот то, что мы видим, это Восток-Ойл. Первое, там действительно ресурс, но говорят, ну, ресурсы и запасы – это очень разные вещи. Это виртуальные 5 миллиардов тонн, которые там находятся. Их фактически нет, и никто их не доказывал. Там сложное геологическое строение. Это тяжелейшие условия, где люди могут работать вахтовым методом. Строительство там городов и 100 тысяч человек, которые должны там жить и иметь рабочие места – это бред. Смысл такой. Ну да, есть Паяхское месторождение, довольно сложное. Есть там рядом группа еще месторождений сателлитов. 400 километров на юг, и начинается сеть магистральных нефтепроводов Транснефти. Но поскольку у господина Сечина с руководителем Транснефти, господином Токаревым, есть внутренний как бы моральный конфликт, но то надо... И избежать сотрудничества с уже имеющейся инфраструктурой по транспортировке и строить к Ледовитому океану еще 800 километров дополнительных нефтепроводов и там... Ну, как бы паразитировать на государственные идеи возрождения Арктики и возрождать транспортировку по Северному морскому пути.
Зато ВВП посчитают, он вырастет.
Но это
как у китайцев,
расходы.
Строят жилье, да, оно пустое. Да, да. Строят два аэропорта рядом, один не
пустые.
Работает.
И здесь это абсолютно пустой некоммерческий проект. Это, во-первых, соперничество двух чиновников. И, во-вторых, это вбухивание денег в абсолютно нерентабельный, некоммерческий проект. Это распил чиновниками вот этих денег.
Вот я... Ну, может, не обязательно такой уж распил, а это большой риск теперешней мировой ситуации.
А вот что не есть... риск? Что было бы не риском в текущей ситуации?
Нет, все риск. Здесь только надо есть большой или маленький, или как больше или меньше. Любое действие рискованное. Но просто надеяться на то, что само собой можно выйти, само собой как-то все решится, мы можем выйти из стагнации, не произойдет. Поэтому деньги надо тратить. А вот как тратить, по каким каналам, через банки развития или еще через что-либо, это уже взвешивание риска.
Ну, например, а почему нельзя тратить деньги на развитие отрасли, которая называется здравоохранение, и вы же за государственные там расходы, там в Америке, по-моему, если считать ВВП, там в несколько раз больше тратят через государство на медицину, чем в России. Ну, хорошо, если такая ситуация, нет. Если возникают какие-то эпидемии, вот как сейчас, может быть, действительно не Сечину дать, а на медицину?
Понимаете, вот теория экономическая говорит, что нету научно обоснованных общественных интересов. Вот все надо. Поэтому здесь надо делать выбор. А выбор может делать либо диктатор, либо какое-то общественный контроль. И вот здесь как раз сталкиваются интересы всех. И это нормально. Если как-то более демократически решается эта проблема, какой приоритет надо выяснить, надо определить, то тогда меньше шансов сделать ошибку. Но наша страна, я настаиваю на этом, она еще предана пока такому принципу рыночного фундаментализма. На простом языке это означает...
Сечин, рыночный фундаменталист? Нет, неправильно. Миллер,
я говорю о другом. Нет, если вы говорите о здравоохранении, культуре, там, почему бы туда не тратить? А потому что, ну, существует идеология. она сводится к коммерциализации по возможности всех сфер жизни, которые зависят от государства. Образование, наука, культура, здравоохранение. Не случайно меньше удельный вес, чем в других странах, поскольку существует, на мой взгляд, такая идеологическая история, что все нужно по возможности отдать на волю рынка. И это вот, например, как она называется, оптимизация в здравоохранении, в образовании, в науке. Она вся сводится, по сути дела, к сокращению.
Слушайте, ну это просто бюрократические расходов. Разнообразные эксперименты, и ни к либерализму, ни к свободной экономике они не имеют никакого отношения.
Не имеют. А что, по-вашему, свободная экономика? Вот это очень важно. Ведь вы, когда говорите о государственных расходах в США, там и государственные расходы, удельный вес их очень большой. То есть я хочу сказать, что приоритет с любой точки зрения может быть определен каким-то образом, но вы не можете твердо знать, куда нужно направить деньги. Поэтому либо всем сестрам по серьгам, тогда не получается эффекта, либо вы выбираете какой-то приоритет.
Хорошо, а Михаил Иванович, а вы какой приоритет выберете? Вот сейчас прям.
Я не согласен с тем, что нет теории по общественным интересам и так далее. Я когда смотрю, как...
Есть теория.
Я имею в виду, что общественные интересы не подкрепляются недостаточно, обоснованы теоретически. Я смотрю, как американцы освобождали свою отрасль, сланцевую отрасль, пропихивая вперед, руководствуясь общественными интересами. В недавней книжке там целая глава была посвящена, конечно, «Сланцевая Америка». У нас была издана такая книга. «Общественный интерес».
И поэтому они субсидировали.
Сейчас уже больше не субсидируют. Но когда они снимали ограничения на развитие нефтяной отрасли, газовой отрасли по штатам, на федеральных землях и так далее, они двигались общественными какими-то интересами.
А давайте послушаем, что общество-то хочет сейчас, когда эпидемия.
Молчит общество,
да, к сожалению, у нас маленький сбой. Тогда давайте закончим все-таки, Михаил Иванович, что скажете?
Нет, на что бы деньги...
Они все говорят, что боятся эпидемии, я вам сразу переведу весь опрос. За экономику не боятся?
За экономику вообще никто ничего не боится, потому что все полагают, что все равно разворуют. Вот такое вот есть общественное мнение, что ее там за эту экономику думать. Потом... Чиновники приватизировали себе вот эту экономику, и они ее, в общем-то, используют в своих собственных интересах, не в общественных интересах.
Это правда.
Да.
И что с этим делать? Навальный будет каждую неделю разоблачать кого-нибудь? Это будет интересная вопрос. Жизнь?
Я думаю, что это самый важный вопрос, что какой существует в стране. Но он выходит за рамки экономики, и решение экономических проблем лежит в политической области. Если сменяемости власти не будет, и если не будет демократического обсуждения, в том числе и приоритетов, то трудно надеяться на какое-то улучшение в экономической области. Я не представляю, что оно может быть. Другое дело, что я по-прежнему настаиваю на том, что нету ясного ответа на вопрос, что надо финансировать, теннис или карате.
Дзюдо.
Или дзюдо. Да, нету. И все зависит от того, как подходят люди к этому. Смутно угадываемые общественные интересы существуют. Вот что Михаил Крутихин говорил по Америке. Субсидии сланцевой нефти. Это для того, чтобы в перспективе она стала использоваться частным образом. И так и происходит, да?
Да не только так. Это и рабочие места, и развитие экономики, и финансов.
В общем, мы опять подошли к одному и тому же. Без какой-то демократии и сменяемости все будет не очень хорошо. Я благодарю Михаила Крутихина и Руслана Гринберга. Вел передачу Михаил Соколов. Извините, время наше завершилось. До свидания.
На новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио Свобода».